Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артес», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле по адресу Дубининская улица, дом 71. Проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке. Выход 2 – это пешая прогулка. Также можно добраться трамваями номер 3, 38 и 39. Напоминаю, Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, дом 71. Время работы православной выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. С 17 в последний день выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Дорогие друзья, нам предлагают в этой выставке-ярмарке широкую культурную программу. 12 декабря в 14 часов, час священника, иерей Стахий Колотвин, «Радость и грусть в жизни христианина». 13 декабря в 13 часов иерей Тимофей Чайкин расскажет о рождественском посте. 14 декабря в 13 часов издательство «Никея» расскажет о новых книгах. 14 и 15 числа в 16:30 выступление протоиерея Александра Старостенко. 16 декабря в 12 часов мастер-класс «Рождественский ангел из керамики». В 14 часов мастер-класс «Мезенская роспись». Традиционно радио «Радонеж» участвует в православных выставках-ярмарках. Мы будем находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию православное обозрение «Радонеж». Также можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Есть возможность установить на ваши телефоны приложение, по которому вы можете слушать радиостанцию «Радонеж» через свой телефон, и вам не нужно будет тратиться на приобретение достаточно дорогостоящих приемников. В нашей секции можно также сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи на Донбасс. Уже собрано и в пути 75 комплектов теплого белья. Также 75 комплектов носков, специальных носков финских, для того, чтобы наши бойцы чувствовали себя комфортно. Также закуплены маскировочные сетки по сезону, в ожидании доставки дизельные обогреватели. Дорогие друзья, ну, честно говоря, еще хотелось бы, конечно же, послать хотя бы 2 дизельных генератора. Может быть, поможем нашим братьям. Все-таки они стоят на передовой линии защиты нашей Родины от всякой фашистской нечисти. Очень нужны дизельные генераторы. В прошлый раз мы все-таки смогли собрать на 2, и я прошу вас поучаствовать в сборе хотя бы еще на 1 дизельный генератор, который смог бы давать бы и электричество, и можно там подзарядить было бы и рации, и можно было бы подзарядить другие нужные для наших бойцов вещи. Дорогие друзья, ждем вас с 12 по 17 декабря в Даниловом ивент-холле по улице Дубининская, дом 71, проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке, второй выход – это пешая прогулка. Трамваи номер 3, 38 и 39. Радонеж на выставке-ярмарке находится под номером 1. Спаси Христос!
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире всемирное русское радиовещание «Радонеж», у микрофона я, Богдан Беспальки, и мы начинаем нашу передачу «Мир искусники». Как поправили нас наши участники и некоторые слушатели, гневные мир искусники. Гнев имеется в виду в хорошем смысле слова, как сказано было в Писании, гнев о доме твоем снедает меня гнев, о храме, о том, что он запустение. Итак, напомню, что у нас сегодня в гостях Сергей Михайлович Сорокин, скульптор, лауреат серебряной медали Российской академии художеств.
Здравствуйте.
Алексей Александрович Крюков, художник, член Московского союза художников. И Владимир Валерьевич Лепешов, член Союза художников России и Москвы.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня острая, как раз провоцирующая на гнев. Вот как выразился Сергей Михайлович, у него все уже бурлит внутри со вчерашнего дня. И, Сергей Михайлович, объясните, почему же у вас так бурлит? Из-за чего вы так переживаете?
Ну, потому что на днях здесь сносят очередной памятник Болгарии, наши братушки, в кавычках. И эта тенденция продолжается, и она никак не может успокоиться. Я думаю, что лично мое убеждение, эта тенденция будет продолжаться. Даже если мы будем предпринимать очень жесткие условия, ответку на эти все акции, мы уже этот процесс не остановим.
А какую ответку мы можем по отношению к Болгарии, например, предпринять? У нас же нет здесь памятников болгарам, которые как-то вызывают какую-то негативную реакцию в России.
Вот об ответке хотел поговорить, потому что ответка должна быть и по Болгарии, и по тем, кто им руководит, по штабу принятия решений. Понимаете, она должна быть двойной. Болгария в данном случае выступает как просто собаку, которую натравил хозяин. Вы же не будете бить сначала лицо хозяину за то, что он натравил на вас собак. Сначала надо разобраться с собакой. А потом уже и дать хорошо хозяину за то, что он на вас натравил. В данном случае ситуация точно такая же. Сначала надо наказать болгар, а потом наказать центр принятия решения, те организации, которые способствовали, будоражили эту тему, найти их финансирование, кто эти организации, откуда, из каких стран. Я, в принципе, могу догадаться, Америка, Германия, скорее всего, потому что болгарский вектор всегда был рассчитан на Германию, на Россию и на Турцию. И всегда в исторической парадигме, начиная с 19 века, они сначала выиграли мы в эту ситуацию, через какое-то время снова они обратились к немцам, пришел немецкий король, Первая мировая война была на стороне Германии, Вторая мировая война была на стороне Германии, после войны мы снова взяли верх, это постоянно ведет борьба за Болгарию. Их как бы простой народ обвинять бессмысленно в этом деле, но дело все в элитах. Ихних элитах. А сейчас ихние элиты во всей Западной Европе и Восточной Европе, они воспитаны на Соросковской школе, которая выступает антиэлитами среди этих народов. Им по барабану эти государства, они работали на глобальный мир. И поэтому удар для них должен быть чувствительным. И, кстати, должен быть молниеносным. Не надо с ними как бы церемониться. Надо набрать просто политологов, которые смогли бы подсказать способы наказания этих ребят.
Это же я. Как вы знаете, малыш, да. Карлсон, малыш,
вот
как же
я? Вот, Богдан, подскажи способ, а потом пригласим специалиста, который это
хорошо
сделает.
Вот конкретный способ. Конкретно для скульптора.
Ну, самый сумасшедший способ.
Самый сумасшедший. 100-метровый памятник Скобелеву с надписью для напоминания неблагодарным болгарам.
Нет, Богдан, не так.
Ну, это шутка, конечно.
Ну, вот я тоже пошучу. А почему, например, на Мосфильмовской дипкорпус вообще не убрать за 101 километр, к Можайску ближе, какой-нибудь пенсионат или пионерский лагерь? Туда просто в трое суток дать им на сборы и отсюда пешком давайте, туда идите.
Сергей Михайлович,
ну, это сумасшедший вариант.
Отвечая серьезно, конечно, сделать что-то подобное можно. Это называется понижение уровня дипотношения. Но он и так уже на минимуме. У нас Болгария, вот именно потому, что она использовалась как собака, высылала множество наших дипломатов. Но, я, конечно, утрировал, но почему бы перед посольством Болгарии действительно не поставить памятник Скобелеву, хотя бы несколькометровый, с надписью «Неблагодарным болгарам» в напоминание?
Ничего это не изменит.
Нет, Сергей Михайлович, это мы ставим не для болгар. Этот памятник мы ставим для себя, для своих граждан и для тех, кто нам сочувствует.
Очень интересный вопрос ты задал, и я объясню, в чем его интерес. Дело в том, что англосаксов можно наказать только им потерей имущества или денег. Это вот единственное, чего они понимают. Это раз. Второй момент. Нельзя допустить, чтобы мы не отвечали на это. Потому что если мы на это не отвечаем, тогда нарушается сакральность власти. Простой народ смотрит, наши власти на это никак не реагируют. Если они на это не реагируют, они начинают сами презирать нашу власть. Сакральность власти. Каждый человек должен соблюдать сакральность власти. Надо способствовать тому, чтобы была сакральность власти, увеличилась.
Ну, ваше предложение, кроме выслать за 101 километр, что еще?
Мое предложение очень простое. Могут быть очень простые. И опять же, я повторюсь, я уйду от этого ответа частично, потому что я не специалист по этим предложениям. Памятники ставить я не собираюсь, направленные против Болгарии. Не в этом дело. Дело в том, что эти вопросы обратного ответа должны решать специалисты.
То есть главный ваш посыл, что ответ просто должен быть.
Должен быть мгновенным. В данном случае политика влезает в искусство, понимаешь?
Но она всегда влезала в искусство, всегда.
Да. В таком случае надо действовать по законам Ветхого Завета. Око за око, зуб за зуб. Это политика.
Сергей Михайлович, мы на христианской радиостанции. Здесь у нас в почете Новый Завет, прежде всего.
Простите, Ветхий Завет точно такое же священное писание, как и Новый Завет. Это совместно все, это входит в Библию. И, кстати, как ни странно, Ветхий Завет – это отношение между Богом и народами.
Но понимаешь? Мы живем
там, в Новом Завете. Подожди, Богдан, там сплошная политика в Ветхом Завете. Там Господь наказывал целые народы. И вот этот Ветхий Завет, эта политика, она проходит полностью с Ветхого Завета до Нового Завета.
Как политолог я очень коротко скажу, прежде чем передать слово нашим участникам. Дорогой Сергей Михайлович, мы в обычной жизни на «ты», поэтому на радио иногда забываем, тоже переходим на «ты». Дорогой Сергей Михайлович, Господь, когда хочет кого-то наказать, прежде всего лишает разума. Болгар лишил разума он уже очень давно. Это люди, которые отказались от Южного потока, от строительства атомной электростанции, от сотрудничества с Россией, чья страна вымирает, тюркизируется и исламизируется. Там болгар скоро не останется. Они сами себя наказывают. Алексей Александрович, ваше мнение по поводу войны памятников и демонтажа памятника советским солдатам Болгарии?
Ну, конечно, здесь хорошая мысль прозвучала от Сергея Михайловича, да, то, что действительно мы-то помним, да, нашу историю, мы чтим нашу историю, вот, а они вот так вот никакого решения не предпринимают, да, в этом смысле.
Как никакого?
Они, ну, по-моему, предприняли... только негативное, да, вот, и вы сказали хорошо, что когда Господь лишает наказать человека, он лишает разума, да, то, что происходит, это просто остервенение, такое обеснование, сатанение, мы это видим, то, что происходит на наших глазах, сколько памятников советских разрушено. Как это остановить? Ну, действительно, тут вопрос уже к нашей власти, да, то, что нужно как-то консолидировать вокруг.
Ваш личный ответ. Вот что бы вы предложили? Вы можете написать хотя бы просто картину на эту тему? Не знаю, что-нибудь. Вот я просто, у меня Болгария, это русско-турецкая война, это белый генерал Скобелев.
Это русско-турецкая война, Скобелев, конечно же, да.
Напишите портрет Скобелева, необычный.
Ну, я думаю, что можно написать портрет Скобелева, конечно же, и массово, если его демонстрировать, пока туда привезти в Болгарию, там показать. Ну, если что-то это изменит, как мы уже отметили, как Сергей Михайлович говорил, что это народ уже вот такой пораженный бациллой англосаксонского вот этого мира, воспитанный на Соросе и так далее.
Я здесь возражу в том смысле, что, понимаете, в чем трагедия Восточной и даже Западной Европы? В том, что там народ не принимает никакого участия в том, чтобы какие-то решения принимать или не принимать. Обычным болгарам стыдно. Они по-прежнему, многие симпатии относятся к России. Но культурная политическая элита, вот этот политический класс, вот она вся англосаксонская, соровская, продажная. И она, к сожалению, принимает решения. Даже президент Болгарии заблокировал решение о передаче Украине там, 500 старых бронетранспортеров, но парламент все равно его вето преодолел. Обычные болгары пишут письма с тем, чтобы все-таки с ними, с простым народом, это не ассоциировали, что им стыдно за то, что сейчас делает власть. Владимир Валерьевич, ваше мнение?
Ну, я думаю, что здесь нужно сказать вот в таком русле. То есть, да, конечно, можно какие-то конкретные проекты, посвященные Скобелеву, и вот такой ответ. Но я думаю, что в данном случае нужно как бы ответ более длительный. То есть он должен быть такой, так сказать... Мы просто сами должны сформировать внутренние отношения вот, и как бы отвечать таким образом. Мы должны сформировать идеологию русского мира. То есть мы должны как бы внутри себя отвечать вот таким образом. Значит, чтобы можно было делать выставки на территории, так сказать, и Москвы, и выставочных залов фигуративные, чтобы не было, так сказать, каких-то вопросов по поводу того, что у вас не концептуальное, не какое-то абстрактное искусство. То есть, чтобы вот эти вопросы не задавались. То есть, здесь какие-то определенные тоже, наверное, нужны комиссии, какие-то определенные, даже, скажем так, может быть, даже и цензура, чтобы у нас была внятная, внятная позиция по искусству. То есть, ну, так бы я как бы просто...
Например,
обобщаю. Внятная. Ну, чтобы деятели искусства формировали свое мировоззрение, свое мнение. Это должно быть в каких-то, ну, в данном случае, в печатных средствах массовой информации, и, может быть, какие-то журналы, где, вот, например, там «Русский дом», вот, газета «Радонеж», там должно быть не только посвящено быть, ну, скажем, там, или политическим и богословским вопросам, но и вопросам искусства. То есть искусство – это такое же оружие, это такой же предмет борьбы. То есть в данном случае здесь, ну, я лично могу сказать, что вот пытаюсь уже как-то сам это делать, потом, сейчас, может быть, сейчас обсудим вообще вот как бы «Художник на войне». У меня была выставка «Зов русский мир» просто в библиотеке моего района. Я провел эту выставку, и там, значит, были как раз вот вещи, начинающиеся вот с представления русского мира всего, и как он связан с теми событиями на Донбассе, которые сейчас происходят, там уже как бы и проекты памятников, и портреты героев, бойцов Донбасса. Вот, то есть как бы вот таким образом давайте вот эту систему борьбы, через искусство.
Ну, то есть, фактически, это идеологическая система борьбы, да, но только через искусство.
Через искусство.
Вот как раз, прежде чем передать слово Сергею Михайловичу, я хотел заметить, что наш гость Алексей Александрович Крюков, как мы с ним познакомились, он проводил несколько выставок в Москве, которые, собственно говоря, были посвящены Донбассу, деятелям Донбасса, простым ополченцам, известным командирам, простым людям. Больше всего меня поразила картина, где девочка играет на фоне войны. Совершенно тривиальная вроде бы картина, но потрясающая. Сергей Михайлович, вы так тянули руку, вы хотели вот выступить.
Я хотел добавить поэтому по вопросу идеологической борьбы. Дело в том, что Восточная Европа, Западная Европа сейчас является дальним фронтом этой войны, уже нашей войны, идеологической войны. И мы ее, к сожалению, проигрываем, надо признать. Если падают памятники, значит, мы ее проигрываем. Осталась только единственная Германия. В Германии еще сохранились наши памятники, которые не свергают. Там прекрасный Ленин Томского. Огромнейшая скульптура, экономическая в этом плане. Есть в Трептов-парке, есть танки Т-34, которые установлены. Немцы пока не рискуют их снести. Но наступит момент, когда они их снесут тоже. Понимаешь? И в данном случае нам надо просто, вот наша задача нашей политики, для того, чтобы нам создать империю, а нам надо воссоздать империю, надо присоединить Украину и Казахстан и все остальное. Для этого нам нужно время. Вот нам нужно обязательно агитировать, напоминать, пропагандировать результаты Второй мировой войны, Великой Отечественной. Нам надо продержаться лет 50 еще в этой системе идеологической. Понимаешь, чтобы нам не профукать все это.
Не получится. Уже вся эта система рушится, и Украина вот яркий, ярчайший этому пример. Поколение.
Хорошо.
Вот
хорошо.
Прошу прощения, вот Киеву недавно погиб под Москвой бывший депутат Украины, Киева, который раньше был нацистом и так далее. Он внук человека, который был участником Великой Отечественной. Но сам Киева очень много времени провел в правых, в нацистских формированиях.
Ну, я понимаю, но здесь еще надо учитывать менталитет украинцев, они и нашим, и вашим, и бесконечно везде прыгают, и на потоке садятся там, на потоке здесь, где ему выгодно, там он садится. Поэтому это не пример, если честно говоря.
Для сам Зеленский пример хороший,
президент вот, внешнего. То же самое, точно так же себя ведет. Понимаешь, ну, при других обстоятельствах он будет пророссийским, вот прям по самой гланды. Да, система координат, которая у нас придется хотя бы 50 лет. Есть объективный закон, закон времени. Кто сейчас помнит Великую Отечественную войну 1812 года? Историки, экскурсоводы, не знаю, те, кто занимается реконструкцией, они в массе своей. Это ничтожный процент. Молодежь этим не живет. Великая Отечественная война тоже не будут жить. Это объективный закон. Но наша задача, как художников, на основе опыта Великой Отечественной войны, монументального искусства соцреализма, попытаться создать, а сейчас уже есть предпосылки, у нас сейчас идет Третья мировая война, создать новое искусство, опять же, монументальное. То есть мы сможем спокойно перейти от Великой Отечественной войны к Третьей мировой войне, которая продолжается. Я думаю, что она будет дальше усугубляться. И это все пойдет дальше. Мы должны быть победителями. Мы же здесь, уже во внутреннем, на этом фронте, в тылу, мы должны уже вовсю воевать. И поэтому художник сейчас не может быть просто художником. Он должен быть воином. Тем более, если он православный, значит, он должен быть религиозным воинником, воинком Христовым. И надо использовать опыт Великой Отечественной войны, художников Великой Отечественной войны. У нас таких опытов...
Поясни, огромный. Что ты имеешь в виду, что это такое?
Опыт? Да. А это пусть Володя пояснит, потому
хорошо.
Что он лучший специалист по соцреализму.
Ну вот я. Смотрите, как бы я сейчас как раз вот читаю книгу моего учителя Владимира Ефимовича Цыгаля, известного советского монументалиста, и не переставаю удивляться. Мемуары, да, мемуарная такая книга. Значит, он как бы в возрасте, когда уже, так сказать, ну, это был период перестройки, когда, на самом деле, у него просто не было уже заказов, и было определенное отношение к советской монументалистике. Он занялся литературой, и он как бы вот транслирует свое ощущение, что это такое. То есть он описывает просто ситуацию, что вот как бы они там с друзьями в мастерской обсуждают эти вопросы, там на станке поставили рюмочки, поставили там какую-то там что-то закуску, и вот обсуждают эту ситуацию, что же такое было. То есть, и он приводит интересное такое сравнение, что вот эту советскую систему он сравнивает в своих мемуарах с, ну, по сути дела, с христианской системой. То есть они точно так же верили в советскую вот эту вот идею. То есть художники в этом смысле не виноваты. Они искренне, во-первых, он действительно был одним из основных художников, формирующих вот эту самую советскую монументалистику, о которой Сергей Михайлович сейчас говорил. То есть он именно ставил вот эти мощные монументы и в Севастополе, и Зорге памятник, и Карбышеву, то есть в Москве, то есть эти, вот эти все серьезные памятники, как бы Цыгаль, он нас потом возил туда, показывал эти памятники, мы все это видели. Вот. И он действительно искренне говорит о том, что как в свое время в христианском искусстве люди верили, и мы сейчас как бы вот об этом говорим, так сказать, верили Богу, и его воспевали. Так и в советской эпохе тоже советские художники верили вот в эту вот как бы идеологию советскую. И искренне это делали.
Это же вера без Христа.
И да, это вера без Христа, конечно. И в этом смысле, ну вот есть такая еще, может быть, такая аналогия очень интересная. Я немножко отклонюсь от советской системы. Вот художник Иванов, да, вот он, например, я к чему веду, на самом деле? К тому, что каким образом можно переформатировать и использовать опыт советского искусства. Потому что мы все равно, советское искусство, оно выросло из, скажем так, из досоветского, из царского, то есть из Третьяковской галереи. То есть это художники, которые продолжали всю эту систему и на самом деле, в общем-то, и сохранили это ведь для нас реализм именно в такой, ну, скажем так, системе, ну, которая конкурентоспособная, потому что именно когда сотни художников-реалистов, тогда это конкурентоспособно, тогда здесь возникает художественное явление серьезного уровня. А когда на Западе изначально, уже тогда, да, положим, когда в советской стране там был реализм как бы в основном, ну, пусть советский, а на Западе этим родом искусства уже ругались, там совсем как бы это все заглохало, там уже такого уровня не было. О чем я хочу сказать? Да, вот про Иванова. Значит, и Иванов на свою картину «Явление Христа народу», ведь там использован канон греческий, античный. Он берет античную систему, то есть вот эти все образы, то есть когда ему нужно было, ну, в данном случае создать не икону, а как бы художественное произведение, которое, то есть, пожалуйста, языческий образ переработан и сделан в христианском ключе. То есть в данном случае, может быть, я как бы один из путей предлагаю, что переработать, осознать, почувствовать, как бы, как делали наши учителя, мастера советского искусства, и сейчас тему Донбасса, тему новой вот этой вот столкновения там, с Западом, да, как бы новых, скажем так, используя новые, ну, технологии те же самые, показывая их, которые война современная, она совсем другого характера. И, естественно, вот эти вот шевроны с крестом и флаги с Господом, да, то есть это все на войне присутствует, и чудотворные иконы, то есть вот этот весь опыт каким-то образом передать, сфокусировать, и именно через реализм, даже если угодно, и через опыт соцреализма. Вот я думаю, что какое-то вот такое направление, вот он путь.
Ну, с моей точки зрения, я не специалист в области искусства, но соцреализм был призван через передачу реалистических образов подчеркнуть превосходство социалистической, коммунистической идеологии и идей. Сейчас уже нет ни социализма, ни коммунизма, ничего нет. Сейчас есть определенный реализм, который, я не знаю даже, как назвать.
Эпоха постмодерна.
Эпоха постмодерна слишком широкий термин. Он очень широкий.
Непонятная.
Ну, мне кажется, что, вот, например,
постмодерна.
Мне было бы очень грустно, неприятно, если бы немцы демонтировали памятник советскому солдату с девочкой в Трептов-парке.
Почему? Вы же говорите, это воспевает советские...
Нет, нет. Здесь воспеваются мысли. Гораздо более вот глубинные образы, образы Родины, образы войны, Отечества, которые с социализмом не связаны никак. Вообще вот социализм...
Вы сами ответили на свой вопрос.
Мне не нужен соцреализм. Мне он... Я в гробу видал соцреализм. С социализмом вместе. Я закончу. А вот если демонтируют немцы Ленина, туда ему и дорога. Я совершенно не грущу по тем памятникам Ленину, которые демонтировали на Украине. Туда им и дорога. Пожалуйста.
Ну, я могу ответить. Ну... Это всего лишь язык. То есть этим языком можно говорить то, что нужно. Как в свое время...
Владимир Ильич, извините, перебью. Понимаете, вот то, что вы хотите сказать. Угу. Все искусство было придумано в античности, оно потом просто развивалось. Ну да, это, ну, язык, инструментарий.
Можно сказать, да, так, да, 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 да.
Конечно, его надо использовать.
Использовать, да. Но а уж ту тему, которую вы наполните, которую вы туда дадите, христианскую тему, православную тему, это уже зависит от вас, от вашего, то, что мы на прошлой передаче говорили, как раз-таки от вашего духовной брани, от того, что как вы себя ведете как христианин.
Владимир Валерьевич, для духовной брани с нынешним Западом, с теми людьми, которые вот убивают людей на Донбассе в течение там скольких уже лет, там, 6 плюс 8 и так далее, мне Ленин со Сталиным и прочее не нужны напрочь. Мне социализм напрочь не нужен. Серьезно. Вот Алексей Александрович здесь сидит. Скажите, а почему вот у вас нет портретов Ленина, Сталина там? Я как-то почитал биографии людей, которые похоронены у нас в Кремлевской стене. Господи, да там половину из них нужно просто похоронить где-нибудь подальше. Вообще от Москвы, от стены, от всего, что только есть. Заслуженные партийцы, заслуженные идеологи, которые вот всю вот эту людоедскую идеологию, они в 20-е, в 30-е годы, они пытались воплотить в жизнь. Там, Мехлис, который там виноват даже в двух, в общем-то, крупных военных поражениях, и который умер потом уже после войны там, и так далее. Похоронен почему-то в Кремлевской стене вместе с военачальниками, вместе с нашими космонавтами, вместе с теми людьми, которые действительно делали что-то для Родины, для народа.
Алексей вот мы художники, почему? Конечно, вот все собрались, да, здесь обсуждаем. Наверное, больше такая уже техническая сторона у нас пошла в разговоре.
Нет, она не техническая совершенно, она идейная. Почему у вас нет портретов Ленина, Сталина?
Во-первых, сейчас скажу, да, мы люди другой эпохи, мы отображаем свое время, то, что видим, в то время, в котором мы живем. но используя преемственность предыдущих поколений опыта. И в этом плане, конечно, Россия наследница европейских ценностей, совершенно справедливо будет сказать, даже про художников.
Поясните каких, чтобы не перепутали наши слушатели.
Тех ценностей, которые, настоящие ценности, которые проповедовали настоящее искусство, классическое искусство, да, мы помним антику.
Старые мастера.
Мы помним, когда в 19 веке Цорн приезжал в Россию, показывали мастер-класс, Серову там присутствовал, да. Это был обмен, это был такой симбиоз, культурный симбиоз, настоящий, что дало вот этот толчок, что зародило вот нашу классическую школу, обогатило, скажем так. И потом уже возрождение, да, социалистического строя вместе с реализмом, да, было при Сталине, школа возродилась, да. Если говорить по подачи по техническим каким-то моментам, это было сильное искусство, конечно, высочайшее искусство. Другой вопрос, что идеологически оно несло. Конечно, восхваляло труды там, человека, строителя, воспевало его труды. Мы помним великих художников и Гансона, да. Я считаю, конечно, нужно равняться, что-то брать, какую-то такую преемственность, которая была тогда. То есть идеологически формировать должно государство, задавать темп, да.
У нас нет идеологии.
А у нас нет идеологии. Мы, получается, вот как-то так вот топчемся.
Что рисовать?
Что рисовать? А, вот, да, художник, что рисовать? Там, артисту, что петь? Там, ну, что он будет петь? Ну, вроде как бы все поют там.
Что продается, то он и будет петь.
Что продается, да. Что продается? А вот искусство и рынок, верно ли это? Вот я задаю вопрос такой.
Мы это в прошлой передаче обсуждали, но эта тема вечная, можем еще обсудить. Сергей Михайлович прямо рвется вот сказать.
Бой, потому что вообще постановка вопроса у тебя неверна. Я тебе объясню, почему. Художников, которые рождаются с детства с монументальным ощущением мира, единицы, ты понимаешь, это штучный товар вообще. И вот такого художника надо посадить на хорошую почву, представить ему прекрасных преподавателей и использовать опыт, наработанный до этого, монументальный опыт. В советском соцреализме столько монументальных, красивых, гениальных вещей, ты даже не представляешь.
Например? Перечисляй.
Киров в Санкт-Петербурге, Томского. Учечич, родина-мать, Мухина, пожалуйста, что Мухину снесем,
рабочий колхозница,
да, Манезер, масса-масса художников, Головницкий Лев, это просто Каненков. Бурганов, ну, Каненков, он не монументалист, Бурганов, с его скульптурой в Орле, прекрасно, у него там есть Каховка, у него есть там посвященные солдатам, это период, советский период, у Бурганов самый лучший, мощнейший. Корен, между прочим. То есть, моментальное ощущение мира надо лелеять, потому что эти люди способны работать на идеологию государства. Потом, у тебя вообще, как бы, довод не имеет никакой почвы. А как относились первые христиане к языческому искусству?
Очень
По-разному. Конечно. Потому что они обращались к художникам языческим, которые делали для них, извините, чаши причастия, ювелирные изделия. К язычникам обращались.
Интересно, а как вот они относились к статуям там, Сатурна, Юпитера,
очень
Венеры?
Очень просто. Знаешь, делали просто, вырезали лица и вставляли туда другие лица, объявляли вот такой святой. Это обычная ситуация. Берешь ту же статую Весталки римскую, лицо не вырезаешь, вставляешь лицо простой святой женщины, которая когда-то там просвела. И вот тебе, пожалуйста, памятник святой.
Нет, я
очень просто все поступает.
Категорически против такого подхода.
Я не об этом. Я о том, что...
Прости.
Не дам тебе пару слов. Не дам. Потому что на пустом месте ничего не рождается. Понимаешь? И из языческого искусства родилось христианское искусство. Понимаешь, в чем дело?
С этим вот. Я не спорю, но зачем, прости господи, вот на Украине там был памятник Ленину, его переделали, там шапочку налепили, получился памятник болгарскому виноградарю, это там юго-западной области.
Ну, это дурость и отсутствие вкуса вообще,
да.
Понимаешь?
Нет, сделали еще лучше, памятник Ленину оставили, отрезали голову, приделали голову Шевченко, вот прям как ты говоришь, и получился вот такой вот Шевченко. Вот у него голова вниз смотрит,
Богдан, ты представляешь?
И рука вверх.
Шевченко в жилетке. Когда я выхожу на набережную Шевченко и вижу памятник Шевченко, мне хочется ему голову оторвать просто, и вместо него поставить голову Достоевского. Прекрасно было бы памятник. Но у меня рука не подымется, потому что гениальный, классный памятник соцреализма Шевченко, которого я ненавижу, который русофоб. Поэзия, как деготь, как сказал Николай Васильевич Гоголь про его поэзию. Но зато прекрасный художник. Вот за то, что он хоть прекрасный художник, но пусть будет стоит у него памятник. У меня рука не подымется снести памятник на набережной Шевченко русофобу отъявленному.
Вот есть прекрасный еще тоже вот пример, который как раз укладывает свою логику. Вот взять там лицо, вырезать, вставить что-то другое там и так далее. Это памятник Лесе Украинке в Москве. Я хорошо знаю историю этого памятника. Это группа скульптурных композиций или как скульптурных изображений, который находится недалеко, кстати, от гостиницы «Украина», между Киевским вокзалом и гостиницей
«Украина».
Там
бульвар, да.
Парк, да, там парк, там есть и бульвар Шевченко, и гостиница «Украина», и памятник Шевченко и так далее. И вот, и там были скульптуры, которые просто изображали там времена года, флору там и так далее. И вот один женский образ, его взяли и переделали в памятник Лысе Украинке. И это стало теперь объектом культа. Почему я против памятников Ленину, Сталину, Шевченко? Потому что это превращается в предметы культа. Это из предметов, которые несут какой-то позитивный заряд, искусство, чего-то хорошего, чистого, вечного там, и так далее, превращается в объект культа. Теперь у этого памятника, этой Лысе Украинке, собираются люди, которые сейчас сочувствуют вооруженным силам Украины, праворадикалам, запрещенному в России полку Азов, они приносят туда всякие цветочки и так далее. Снести этот памятник. Вот, ну, это
я
этой
могу
Лысе Украинке.
Высказать только свое субъективное мнение, сейчас, свою вот точку зрения.
По поводу памятника Мухиной. Памятник Мухиной, он замечательный, великолепный. Это памятник эпохи, но он единственный в своем роде. Ты знаешь, сколько памятников Шевченко на Украине в советское время было установлено? Памятников, досок там и так далее. Я не ошибусь, но, по-моему, до 6 тысяч. Это не искусство, это уже массовое производство. Это так же, как и вот этот памятник Ленину. В каждом селе улица Ленина. Везде там этот бюст Ленина. У каждого завода бюст Ленина. Их скульпторы, ваши, вот, кстати, коллеги, называли Лукич. Поздравь. Мне Лукича заказали, это хорошие деньги.
Ну да, ну
и что? И так далее. Это не искусство уже, это масспром. Это идеологический масспром, это штамповка. Вот штампуют что-то, и вот надеваешь каждому гражданину на голову, чтобы вот у него шоры были определенные. Это не искусство. Оставим памятник Мухиной. Великолепный образец искусства, конечно, да. Вот здесь и должна быть комиссия настоящих художников, которые будут отличать масс-пром от вот этого вот самого высокого искусства, которое может что-то принести другим поколениям, дальше что-то нести, что-то им сделать, что-то такое вот передать, стремление. Да, Мухина — это великолепный скульптор, она жила в эту эпоху, у нее... Она не виновата в этом. Но, с другой стороны, это страшное время, когда расстреливали тысячи людей, Бутовский полигон там забит весь, когда проводили коллективизацию.
Богдан, прости, я тебя перебью, но я на твои, как бы, выражения абсолютно не реагирую. Почему? Я человек Божий, обтянутый кожей, понимаешь? Я православный человек, я вне политических систем. Я не за красных и не за белых, не за зеленых, не за голубых, не за либералов, не так далее и подобное. Я принадлежу Христу и проповедую только Христа, и просвещаю только Христа. Я знаю, что в любой системе, если нам принять крайние формы, в первую очередь достанется мне. И в первую очередь они будут воспринимать меня как отъявленного врага, понимаешь? Потому что я выступаю против мира. Вот в чем дело. И я в данном случае просто говорю, ребята, я за империю, я имперец.
Хорошо.
Я, скорее всего, монархист.
Вот тебе вопрос.
Подожди,
сразу в лоб. Подожди, сразу в лоб. А если империя без Христа, против Христа, против христиан, против церкви, это что, тоже за такую империю будешь? Технически это же империя.
Я надеюсь на лучшее. Но то, что мы заслужим, то и получим. Но если получим, что мне придется где-то в лагерях сидеть, ну, значит, буду сидеть в лагерях.
Будешь там ваять скульптуры.
Ну, я не знаю, что я там буду делать, это не важно. Понимаешь? Но в данном случае у меня эта позиция позволяет и спасает все-таки быть профессионалом в своем деле. Если я вижу, что памятник Ленина прекрасно сделан, что это вообще шедевр, его надо оставлять. И мне все равно, что он там творил в свое время. Но я знаю сейчас, что сейчас я ему памятник никогда не поставлю. Ни Сталину, ни Ленину, ни Троцкому, ни Марксу. Я сейчас, я никогда им не поставлю. Это моя личная позиция сейчас художника-постмодерниста. Понимаешь? Вот в чем проблема нашего времени. Потому что мне, например, красные, конечно, не устраивают. Меня не устраивают белые. Потому что белое движение сейчас, оно выходит с покойников, входит в систему сословий. Появляется сословие военных, священников, не знаю, научных деятелей. Куда просто так, вертикальные. Вертикальные лифты перекрыты, лифты социальные, да, уже просто так не попадешь.
Сергей Михайлович, Сергей Михайлович, дорогой, я возражу на это только тем, что общество сословным было всегда. В советское время когда-то можно было простому человеку поступить, например, в МГИМО. Но потом это стала абсолютно закрытая система, в которую попасть сложнее, чем в баронеты в Соединенном Королевстве. В советское время Сталин строил дома для своих военных с комнатами для прислуги. То есть уже было сословие прислуги и сословие военных. Сословия будут всегда, в той или иной степени. Я о другом говорю. Я говорю о том, что если ты профессионал, и для тебя профессионализм настолько важен, что он даже перекрывает какие-то идейные моменты, это, с моей точки зрения, плохо. Потому что иногда это может вывести за рамки уже христианства. О, какой великолепный памятник там Гитлеру, людоеду. Ну, или как сделан-то прекрасно, а? Это все равно, что сказать, боже, ну какой великолепный палач, какой профессионал, как он отрубил голову, вы смотрите, изящно, взмахом, какая хореография, раз, О, какая видеозапись, какой оператор, как работают?
Я могу возразить.
Возражай.
Есть такой скульптор Брекер, личный скульптор Гитлера был. Его Сталин дважды призывал в Россию жить, в Советский Союз, и творить. Потому что на самом деле это высочайший мастер был. Он отказался. И он творил, работал на нацистскую Германию. Делал канон белого человека, арийца. Понимаешь, Богдан?
Я опять же скажу, что здесь...
Подожди, и как ни странно, он закончил очень неплохо свою жизнь. Потому что его за талант ценили. У него был определенный концепт. Он, может быть, был даже вне политических систем. Он занимался каноном белого человека.
Он после войны памятники Гитлеру ставил? Делал,
не Гитлеру. Он лепил портреты канцлеров. Понимаешь, канцлеров.
Какие? Гитлер лепил после войны?
ФРГ.
Ну, Вернер фон Браун тоже был высокий профессионал. Создавал американскую систему космического и прочего освоения.
Да?
Но при этом он создавал и военную программу, направленную против нашей страны. Он лично отбирал себе рабов, когда он в Германии еще работал. Высокий профессионализм не всегда означает, что это хороший человек, и что его продукция, его, то, что он творит, несет что-то хорошее.
Задай любой политический концепт, найдется художник, который будет искренне работать на это. Все.
Я всегда,
причем гениально.
Если я задам политический концепт и заплачу много денег, я найду кучу художников, которые будут на меня работать. И причем высокопрофессиональных. Всегда. Ну... Сейчас, давайте дадим слово другим, а то мы оккупировали эфир. Господа, кто из вас хочет первый?
Хорошо, что ну, я просто пару слов по вот этому вопросу. Мое мнение. Я считаю, что в данном случае... Ну, вот мы приезжали, да, в Италию, когда ездили еще... Вот я когда учился в Московской средней художественной школе, была у нас такая практика, ездили в Италию. Миланский вокзал, архитектурное сооружение, там на нем изображена свастика. Ну, как бы это архитектурное произведение. То есть, по идее, его нужно снести. Но я думаю, что если мы пойдем по этим путем... то мы как бы подобимся таким вандалам. То есть тогда ИГИЛ, который воспринимает египетские скульптуры как идолов, расстреливает их из пушек, это совершенно как бы поступок верующего человека, то мы должны уничтожить идолов античности, идолов Египта, значит, Ассирии. То есть эти все идолы, они, понимаете, вот в чем вопрос, как бы момент такой, что вы сказали как раз-таки про комиссию, которая действительно должна отобрать вот этих вот Лениных, которые там были сделаны, так сказать, на поток, и все-таки, наверное, тех Ленинов или вот Дзержинского, например, как пока что никто не может сочинить более талантливо, чем это сделал Вучетич, построить вот эту систему архитектурной площади вокруг Дзержинского. Он стоял и держал площадь. Ну да, профессиональный там, да, можно обсуждать там Дзержинский как, но в конце концов, во-первых, культовое время прошло, они уже не являются предметом культа.
Неправда.
То есть они, ну как, для кого-то, ну может быть, да, ну так и языческие боди для язычников, но и у язычников тоже предмет культа.
Язычники, вот ну, я вам возражу сейчас,
можно? Да.
Понимаете, вот для нас, для русских, Советский Союз, Советский Союз это все-таки было государство, ну там, с деньгами, границами, с органами. А вот именно вот эта вот эпоха, вот советская идеология, это был наш Египет, из которого мы сейчас вышли. Причем для многих совершенно неожиданно.
Но ведь вышли?
Вышли. Для нас этот Египет, от этого Египта нужно избавляться. Вот это как мы вышли, и группа говорит, ну как же, ну вот золотые тельцы, ну прекрасное искусство, золотой телец, давайте сейчас его еще изваяем или вернем. Те самые древний Египет, буддийские там какие-то скульптуры, что-то еще для нас совершенно сейчас не актуально, абсолютно.
Я думаю, что, ну, мое мнение, что вы предлагаете нецивилизованный подход. То есть это подход как бы некого слабости. То есть мы еще не пережили этот момент. Это проблема наша. Нам пора это пережить. Мы должны это рекультивировать, чтобы это уже...
Мы не можем его пережить.
Ну, почему? Ну, значит, нужно стараться.
Потому что вот это все остается.
Поймите, если мы сейчас уничтожим эти памятники, если мы, что, собственно, их и делалось, да? То есть это может вызвать, наоборот, еще обратную реакцию. Между прочим, это не факт, что тем, что вы их уничтожите, вы уничтожите культ, если, ну, следовать вашей, как бы, позиции. А по моему ощущению, как раз-таки наоборот, нужно каким-то образом это вводить именно в систему культуры, что это, естественно, выбрать самый идеальный... Но почему рабочую колхозницу? Извините, тогда я не могу понять, почему вы ее оставляете.
Рабочий потому колхозница. Что это единственный в своем роде такой памятник. Он действительно
ну, и что?
Экспрессия
ну и что? Это просто памятник, который стоял напротив фашистского павильона. Это самое, так сказать, вообще перл советского искусства. Это гораздо сильнее, чем Ленин или Сталин. Это очень серьезная вещь.
В этом памятнике, это моя субъективная
точка зрения. Вот, видите,
в этом памятнике больше
искусства. Делать. Я в данном случае, а я как профессионал, я вижу, что в памятниках Ленину, который стоит, положим, на Октябрьской площади моего учителя Льва Ефимовича Кербеля, очень много искусства, и очень даже серьезно. И если его не воспринимать как культовое сооружение, и, в общем-то, уже не нужно, а как градообразующую систему, вытащить это, эту вещь, мы уже не сделаем такое. К сожалению, вот то, что я говорил, уже вот этой системы, когда были сотни художников-монументалистов, когда они между собой сотрудничали, как раньше делались памятники. Эти конкурсы, конечно, сейчас тоже пытаются это восстановить и так далее, но тогда невозможно было даже ничего подстроить, потому что там это политбюро говорило, нам нужен идеальный памятник Ленину, а не вот то, что вы там между собой договорились. И пока не будет идеального, мы его не поставим. То есть, и она на самом деле срабатывала, и эти памятник тому же самого Кербеля, он выиграл еще в студенческие годы возле Красной площади гранитный памятник. Этот камень, нам сам Лев Ефимович рассказывал, как его везли этот камень, он дорогу целую сделал, гранитную, там, с севера. То есть это
Карла Маркса.
Карла Маркса, да, гранитного. Ну что, давайте его снесем. Что вы туда поставите? Сначала научитесь делать что-то свое, выработайте свое дело, потом уже сносите. А может быть, через пока вы эту идеологию выработаете, как раз и появится настоящее понимание, что не вандальным путем идти и сносить, и уничтожать, а все-таки каким-то образом цивилизованным путем. Иначе мы, получается, мы уже сами себя этим как бы... Ну, давайте тогда всех и реалистических художников, и там у нас висят какие картины.
Третьяковская галерея.
Третьяковская галерея вся наполнена соцреализмом. Там все соцреализм. А ведь была такая тенденция. Все эти картины поубирали. Я хожу, я не вижу моего любимого Шадера. Да, там нет его уже произведений. Ни рабочего, который был на деньгах, ни крестьянина. Потому что стоят авангардные вещи. Потому что это вот нам надо. Русский авангард. Я не спорю, это тоже важная вещь. Но одно другое не заменяет. Почему нет Шадера? Почему нет его Горького? Да, это Горький, да, это вот тот же самый, который там был во всех этих парках и так далее. Но это произведение шадровское гениальное, мощнейшее. Посмотрите, как это делается. Я должен своих ребят, я преподаю в Московской центральной художественной школе, должен на этом учить. На чем их учить? Пусть они будут делать образы святых, но на чем? Чтобы они сделали подобный образ, как бы по стилистике, по профессионализму.
Да, я опять же возражу. Понимаете, вот резюмируя. Я все равно за то, чтобы вот этот масс-маркет, вот этот массовый поток всех этих Лениных,
ну, массовый, Свердловых, никто не
обсуждает. Да, в каждом этом селе.
Массовый, я согласен.
Да, все это полностью
убрать. Оно уже и уничтожилось, его уже и нет.
Нет.
Его там сохраняет только так, где-то кто смог.
Владимир
Валерьевич. Успели
снести.
Да сейчас села уже вымирают, там кому это
уже не нужно. Там само сейчас разрушит этот бетон.
Владимир Валерьевич, приезжая в город Иваново или куда-то еще, там меня первое, что встречает, это памятник Ленину. В провинции этих памятников полно.
Вот они понатыкали. В провинции тоже не исключено, что хороший памятник Ленину. И в Орле мы видели.
А, кстати, вот Дивеево. Я в Дивеево приезжаю, там у горосполком, поселкового этого, как он называется, органа управления, короче. Там стоит памятник Ленину. Вот, кстати, сами
вот
органы
власти... Вот для этого нужна комиссия, чтобы профессионалы приняли. Это тот памятник Ленину, который надо сохранять еще. Ну, в конце концов, уберите ее в какой-то музеон.
Но замечательно.
Или это тот памятник, который вы говорите, ширпотреб, который нужно уничтожить.
Нет, вот я считаю, что можно оставить, может быть, там 1-0,5% этих памятников. Вот можно их собрать куда-то там в музеон, вот чтобы туда водить студентов и показывать, что вот, ну, знаете, вот
хотя
здесь...
хотя бы так, да, да, вот, тогда вот, выработать вот, политическую здесь, такую государственную позицию по этому поводу.
Вы можете здесь выработать определенные там вот эти вот скульптурные там инструменты, композиции, то есть научиться искусству как инструменту. Да. Но... На пространствах России всем этим памятникам, с моей точки зрения, совершенно не место, потому что это вот именно тот самый золотой телец, от которого мы постоянно пытаемся уйти. Простите, я убежден, я понимаю, что сейчас не время, оно еще не наступило, но что делает, вот скажем, мавзолей на Красной площади? Почему у нас Красная площадь превращена в какой-то вот такой вот похоронный мемориал? Вот туда приходишь, там даже тяжко находиться, вот это вот какое-то такое место... Место сожжения какое-то вот античное, языческое, что-то в этом роде.
Мавзолей, кстати, гениальный шехтель.
Гениальнейший. Ну, на Красной площади мы совершенно не место, абсолютно.
Где-то его надо сохранять все равно.
Хорошо. Красная площадь вообще такое место, сколько там казней происходило?
Нет, там не происходило казни. Вы, Алексей Александрович, напрасно это думаете. Лобное место – это не место, где казнили, это место, где обычно что-то объявляли, что-то о чем-то говорили там и так далее. Казни проводили в других местах, и, в принципе, как бы Красная площадь потому так и называется, потому что она прекрасная, она красивая. Красная – это красивый. Я все же настаиваю на том, что можно учиться искусству, нужно учиться искусству, как инструменту, заимствовать то хорошее, что было в этом искусстве. Я знаю множество картин советских художников прекрасных. Там подчеркивается и красота человеческого тела, и какой-то момент, связанный с природой, просто момент жизни. Много таких картин. Я совершенно не воспринимаю их как нечто чужеродное. Я выступаю против того, что мне пыталось навязать еще в советское время, в которое я немного успел пожить, как определенный инструмент идеологизирования. Вот что это такое. Ленин, там, Октябрь. Там. Это не только скульптурные композиции. Это и картины, это и кино. Это все формирование моего сознания, которое хотели сформировать искусственным и определенным образом. Вот в это язычество коммунистическое ввергнуть. Ну, я совершенно не согласен, с тем, да. Что какие-то памятники ради этого только нужно сохранять. Кстати, насчет Италии. В Италии есть памятник Дуче Бенито Муссолини. Но он один. Он один на всю Италию, он небольшой. Поэтому да, его сохранили.
Значит, его, видимо, выбрали какая-то комиссия европейская.
Нет, я думаю, что никакая комиссия его не выбирала. Итальянцы его оставили именно потому, что он был один. Если бы он был там на каждом углу, наверняка бы там тоже по отношению к нему поступили.
Ослабели. Монументально.
Сложно, наверное.
К тому времени.
Итальянцы. Мы с итальянцами связаны с, я не помню, с какого там века, с 14-го, когда они у нас начали строить там храмы.
Да, тогда они еще были ого-го.
Да. Я и думаю, что они сейчас.
А вот в советское время уже Модельяни был в самом главном почете, как итальянец, а как бы реалистическая школа уже была послабее. Да. И поэтому и памятник-то всего один.
И, кстати, по поводу картин, которые находятся. Картина-то, простите, не находится в галерее. В галерею приходят именно посмотреть искусство. Искусство передачи вот именно всей красоты, которую искусство может и способно передать.
Да никто не против. Создайте архитектурный комплекс, там, музей советского искусства.
На Таймыре лучше его, всего, где-нибудь там.
Ну, где хотите. И на Таймыр можно будет дать. В конце концов, не нужно фокусироваться только на столицах. Надо делать сателлиты, надо дальше уходить. Это нормальное явление, кстати говоря. И там поставьте грамотно, расставьте эти вещи. Ну, немножко не как в музеоне, там смотреть невозможно. Это тоже не... Это сделать просто помойку из скульптур, ну что, это не серьезно. Это еще более непрофессионально. Были бы это какие-то... Тогда непонятно, что вы их сохраняете. Почему в таком хаосе они расставлены совершенно без анализа. Вот что-то там, какую-то, значит, экспозицию мы тут дизайн устроим.
Кстати,
к этому, как вот... Это вот не, здесь просто это уже перегиб. Вместе с водой вы выбросите младенца. Здесь нельзя так делать. Это тоже наше прошлое. Оно тоже очень важное.
Кстати, на площади старой, там же предлагали поставить памятник Александру Невскому вместо Дзержинского.
Ну вот, что-то не поставили.
Что-то не сработало.
Почему? Понимаешь? Почему не сработало?
А потому что невозможно сделать лучше то, что было.
Почему невозможно?
Потому что если подойдешь близко к тому же Дзержинскому, который стоит на постаменте в музеоне, ты смотришь, ходишь вокруг нее, как специалист, просто облизываешься. Боже, если бы я так сделал, я мог спокойно умереть и сложить ручки, и больше бы ничего не делал. Это же гениальная совершенно вещь. И даже, понимаете, там все гениально. Даже постамент сделан, ну просто, ну не придерешься.
Все равно я очень рад, что этот постамент и памятник убрали с площади.
Я за то, чтобы поставить обратно, вернуть на место. Это однозначно.
Это просто
совершенно гениальное решение, пространственно объемное, просто гениальное. Я хотел бы немножко сказать о другом. Вот видите, дорогие братья и сестры, как спорят красные и белые. Володя у нас выступает как наследник красного, он не красный.
Нет, не красный.
А вот Богдан выступает как белый.
Я выступаю как русский, как обычный русский человек.
Вот, дорогие братья и сестры, вот по этому направлению нас и будут делить в будущем.
Нет, нет. Я могу сказать четко, что для меня, вот понимаете, мы немножко уклонимся в сторону.
Политика из политики. Сегодня разговор политика в искусстве, искусство в политике. Вот ты задал эту тему.
Да, совершенно верно. Но все же для меня главное, каков сам человек. Он может быть непрофессионалом в искусстве, он вообще может быть простым крестьянином, который только пашет землю. Просто христианин, хороший, добрый человек. Он может не быть профессионалом, а профессионал может быть гнидой, может быть злобной тварью, как Дзержинский, который убивал, мечтал убивать русских людей, а мы еще обсуждаем, боже, какой красивый памятник ему поставили. Там-то. Да гори он в аду, этот Дзержинский, вместе с памятником вместе, до страшного суда, несмотря на то, что этот памятник сделан высокопрофессионально. Я считаю, что мы должны избавиться вот от этого наследия советского нашего.
Ни в коем случае. Советский Союз – это наша история. Нельзя этого делать.
Советский Союз – история. А советская идеология – это наш Египет духовный. Ладно. Алексей Александрович.
Ну, он же разный Советский Союз был. Начнем правильно, с того, 20-е годы, там, 40-е. И люди, которые победили в Великой войне, Великой Отечественной, сохранили страну. Ну, героические люди, титаны.
И Сталин был в разные эпохи по-разному.
Это Дзержинский победил в Великой Отечественной? Или, может быть, Ежов,
нет.
Троцкий, Свердлов, Моисей Урицкий и кто там еще у нас? Великолепные
нет,
люди, они все победили.
Это все чудовищно.
Ну,
конечно,
хорошо, Богдан,
было.
Ты за наше современное время, да? Вот я,
нет,
пожалуйста.
Нет,
ну,
я...
Ну, хорошо, ты против нашего современного времени.
И не против.
Ты просто наблюдатель нашего времени.
Нет.
А
я
кто
объяснил,
ты?
За что.
Кто
я...
ты, мистер Богдан?
Я уже объяснил, я простой русский человек.
Хорошо.
Историк и политолог. Вот кто я такой. Я категорически за то, чтобы мы выработали свой путь. Я согласен с тем, что тот позитивный опыт, который был в советском искусстве, но не идеологический, чтобы его полностью взять, трансформировать, чтобы его использовать. Да, вот, вот я видел, например, мозаики в московском метро. Их делали известные художники, в том числе и Кори, например. Они замечательные, да.
Да, однако шикарные просто.
Шикарные, да. Совершенно верно.
Ну, на Кузнецкой.
Мне так совершенно... современно смотрится, просто невероятно.
Мне совершенно не нравится современное монументальное искусство, которое сейчас здесь у нас устанавливают, пытаясь как-то нести что-то вроде идеологического заряда, опираясь, кстати, тоже на советские события. Вот вроде там памятника Петру Первому, который установили вот на Москва-реке. Мне кажется, совершенно памятник несуразный. И самое главное,
он не опирается на советские...
Нет, не про Петра, это я про Поклонную гору говорю.
А, Поклонная гора.
Да, про Поклонную гору. Да, и мне совершенно не нравится тот факт, что у нас нет памятников, посвященных определенным событиям и персонам, которые должны быть в нашей истории. Вот мы все время подчеркиваем, Советский Союз, наша история. У нас какие-то пара скромных памятников людям, которые выдержали удар в Первую мировую. Людям, которые были героями. И, кстати, насчет вот Отечественной войны 1812 года, у нас ведь тоже достаточно много памятников, мы о них плохо помним. Раньше в детстве меня возили из Киева в Москву, чтобы я посетил вот эту вот галерею, вот это вот знаменитое произведение такого художественного, кстати, искусства, где описывалась Бородинская битва. Это мне засело в подкорке и так далее. Я прекрасно помню, конечно, это шутливый фильм, он несерьезный, «Гусарскую балладу», но это тоже память о Великой войне 1812 года. А у нас все зациклено. Боже, Дзержинский, какой памятник! Вот прямо там...
Да-да. Вот тут... Можно слово?
Молви слово, Сергей Михайлович.
Хорошо, по современному времени, постмодерновому сейчас времени. Вот, допустим, период с Ельцина до 2021 года. Отрицательные примеры. Новосибирск, аэропорт Тормолчева.
Ну, памятник.
Памятник кому? Юнуса Сафридиади, посвященный Ермаку. Более кощунственный, просто более кощунственный.
Объясни, памятник. В чем проблема?
Очень просто. Проблема очень простая. Он изображен в виде всадника апокалипсиса. Абсолютно такой безумный образ, который вторгается как бы в Сибирь. Ну, композиция, я быстро расскажу. И его встречается пятиногая волчица, которая по, видите, сибирской легенде является вестником смерти. Там абсолютно кощунственная вещь. На лошади, пятиногой лошади, он выглядит как, знаешь, как одновременный, как колдун и как опричник. Вот совершенно безобразный, кощунственный образ. Юнус Сафаров, его настоящая фамилия. Узбек, живет в Англии, новоявленный англосакс. Да, талантливый.
Кто дал ему?
Вот вопрос. Кто ему подряд дал возможность это поставить? А вот те либералы, которые сидят в провинции, наверное, в Сибирске, глава города.
А может, мэр. Просто некомпетентные люди?
А может, некомпетентные люди. Поэтому эти передачи нам очень важны, на самом деле.
А может,
второй вместе? Памятник. Он же поставил. Памятник в Томске. Опять же, второй опыт. Ермаку. Тот же самый образ на пятиногой лошади. Почему в Томске поставили этот памятник? Но одновременно у него есть третий памятник. В Кемерово. Опять в аэропорту. Нет, не Ермаку. Но там классные памятники. Я ничего не скажу. Там не памятник, там такие инсталляции. Огромные скафандры, сидящие такие.
О, Господи, стенокамеры. Вот я их видел, это ужас какой-то.
Ой, мне очень нравится. Молодец.
Мне это крематорий напоминает.
Да, что-то такое. Но это совершенно... Но это классно, очень современно, постмодерно. Не скажу, что талантливый человек. Но кто находит его, эти либералы в провинции, значит, получается, что Москва гниет, и провинция тоже
загнит. Сергей Михайлович, начинает гнить. Услышьте меня.
Да, слышу.
Здесь вопрос, скорее всего, связан с коррупцией и с телефонным, так сказать. Вась, слушай, тут есть талантливый художник, скульптор. Ну, а где живет в Лондоне? Слушай, да его признают, он там член таких-то
академий. Там есть в Лондоне живет
тоже. Чё ж ты молчишь? Давай быстро его сюда, пусть ставят там.
Реакция, прости, Богдан, реакция сибиряков. Они вообще знают такой Ермак? Я вот так задаю вопрос. Вот Ермак. Когда Ермак погиб, его выловили из реки татары. Они его прокололи. Из него текла кровь, он еще был жив. Они его закололи. Они его на щиту распяли, просто прибили на щиту. И настолько была огромная ненависть к Ермаку, что они приходили, в него стреляли стрелами, кидали в него копья. Значит, месяц, два, три. От лени это не происходит. А это происходит уже... Осень же наступила, зима. Они приходят в ужас. Тело не тлеет, понимаешь? Наступила весна, теплое время. Тело не тлеет у Ермака. И, наконец, они стали доходить, что все не так просто. Они его сняли и захоронили на Мусульманском кладбище рядом с могилой какого-то ихнего святого. Понимаешь? Рядом. Потому что они были в шоке от этого. Они поняли, что на этом человеке пребывала благодать. Неужели сибиряки этого не знают? Надо, в конце концов, что-то...
Эта информация откуда, вот про то, что тело у него не тлело?
Это информация из документального фильма по телевидению.
Ну, надо это проверить, потому что это может быть все-таки легендой, Сергей Михайлович.
Нет, это не легенда, это на самом деле так, я думаю, было. Почему? Потому что на самом деле Ермак нес в себе не только справедливость, а покровительство белого царя Ивана Васильевича Грозного. Потому что для всех одинаковое спрос, для всех одинаковое, как бы, справедливое отношение. И к богатому, и к бедному, и к хану, и к простому подчиненному. Но еще и христианство, православие. Они в какой-то степени были миссионерами. Вот в этом дело. И Господь на них был вместе с ними, пребывал благодать. И Ермак, на самом деле, я думаю, что будущее за ним. Его надо будет рано или поздно. Я думаю, Господь явит то, что он будет причислен к лику святых. Этой темой надо заниматься, я буду этой темой заниматься. Я не буду заниматься темой Шевченко, там, Скобеля или еще кого-то. Я буду заниматься темой обязательно Ермака.
Рано или поздно. Насчет Ермака, я думаю, что это дело, конечно, специальных уже комиссий в рамках церкви, которые существуют и исследуют, собственно, достоин ли человек канонизации. Но что мешает тебе, Сергей Михайлович, хотя бы придумать идею памятника Ермаку? Ты известен как человек, который очень необычные памятники делаешь, но хорошие. Не сапоги в смятку, как у нас принято. Вот. Необычный, значит, что-то такое. Нужно обычный.
Обязательно.
Вот, чтобы стоял.
Рано
вот.
Или поздно сделаю обязательно.
Но ты придумай хотя бы идею памятника Ермаку.
Я думаю над этим. Думаю. Это будет мой концепт.
Владимир Валерьевич, да. Алексей Александрович.
Да, хороший разговор был. Конечно, я предлагаю, вот как художника, мы здесь собрались, скульптор, художник. Вот, и следующую тему обсудить — нейросеть, искусственный интеллект. Я думаю, это будет полезно для нас всех порассуждать на эту тему. Вот, и как идеологическое искусство должно вплетаться вот в государственность. Это важно очень.
Идеологически оно должно вплетаться, но проблема в том, что у нас никакой идеологии в государстве нет.
Нужно создать.
Хорошо, так, вот кратко, да. В двух словах каждый. Какова должна быть идеология у нас в России? Какая? Идеология — это набор ценностей, вытекающих из...
Ценностей, традиционных ценностей, конечно же. Что мы это? Должны воспитывать настоящее патриотическое качество нашей молодежи. Это раз. Мы должны опираться на традиционные христианские ценности, это два.
А как же мусульманское меньшинство, там 10 или 15 миллионов мусульман?
Ну, пусть они, мы же не боремся с мусульманством и другими.
Нет, но они будут возражать, если опираться на традиционных христианство, и скажут, ну почему? Давайте лучше на ислам опираться.
Ну, в приоритете должно быть традиционные наши ценности, христианские, приоритетом.
Владимир Валерьевич. Да, я согласен. Я думаю, что здесь мы ничего нового не открываем. Вот президент выступал на соборе. Недавно, да, Сергей Михайлович?
Всемирный русский был? Народный
совет. Всемирный русский, да. То там все сказано, как раз именно в этом русле. И вот Сергей Михайлович, как бы, мне понравились его слова, что впервые мы услышали то, что мы хотели слышать. Что действительно здесь не надо, как бы, нам в этом плане комплексовать, ничего страшного, еще больше будут уважать, и никаких нет здесь разногласий. Почему мы должны стесняться своей православной религии, мы должны ее как бы определять, и русский человек, это
Владимир Ильич, говорил Гоголь. Вам тут же возразят, да? Что вы знаете, по статистике у нас 80% православных, а в церковь входит 2-3, то есть практикуют религию 2-3. Ну что, опираться на 2-3%?
Да.
Да. Сергей здесь, Михайлович. Здесь даже если, как, если один соберется,
конечно, да,
во имя Христа, да,
конечно.
Это нужно делать.
Это же, учтите, мы должны понимать, какая сейчас ситуация. Мы же ведь это как бы возрождаем. Это же была какая проведена работа в течение уже многих лет с момента, да, вот эта либеральная вся эта система, да, когда мы, так сказать, развернулись в сторону Запада. То есть поэтому в этом смысле мы должны каким-то образом...
Ну что ж,
в качестве сопротивления.
Интересная была передача. Надеюсь, радиослушателям тоже понравится. Хотя подозреваю, что далеко не всем. И напомню, что у нас в гостях были Сергей Михайлович Сорокин, скульптор, лауреат серебряной медали Российской академии художеств. Алексей Александрович Крюков, художник, член Московского союза художников, автор выставки «Россия и Донбасс». И Владимир Валерьевич Лепешов, член Союза художников России и Москвы. Вел передачу я, Богдан Беспалько. Оставайтесь на нашей волне. И ждите следующего выпуска передачи «Гневные мироискусники». Всего доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.